На завтра запас я побольше керосину, полную банку из-под томата нацедил из движка, а банк в пол ведра, не меньше, и сошло. Сходил за налимами, нашел пишню, черпак, крюк в старой барже, и на первом подпуске, до которого пришлось в поту додалбливаться, долгонько не был дед Павел на протоке, поднял двух налимов. 1 килограмма натрия валялся в срубе и застыл, непокорно изогнув пустое, запавшее пузо. Зима, пищи мало, икру отметал и застыл. Другой налимишка, еще холостяга, видать, успокоился и вовсе без боя, выкатив глазки на умственно объемный лоб. Стуча мерзлыми налимами друг о дружку, я ворвался в нашу обитель, махал рыбинами над головой друга, приплясывал, орал насчет ухи, которой он, рыло воровское, отродясь не хлебывал. На медяшки, вытрясенные из лохматой гуни друга, я купил в 3-м магазине 3 картофелины. Пока продавщица отпускала картохи, собрал с полу и прилавка горстку мелких луковок. Перец и лавровый лист хранились у меня в спичечной коробке. Когда я растирал на лиме синек, печень с луком в банке из-под консервов, чтобы сдобрить и без того исходящую ароматами уху, Дебакан, напряженно наблюдавший за моими действиями, не выдержал. — Умер ты! Хлеба кусок еще был у нас, перемерзлого, черстого, но сухой он в самый раз. Налимов мы управили обоих. Жоркие парни. Лежали, отяжелелые от еды, за печкой. Дебакан курил. Я рассказывал ему о том, как мороженый налим оживает в холодной воде. Друг мой сердешный рыгнул сыто и подмигнул почти ожившим глазом. — А в брюхе? — В брюхе? Я похлопал себя по вздувшемуся пузу. — В брюхе никакая тварь не оживет и никуда оттуда не убежит, граница на замке. Кино с названием «Граница на замке» вспомнилось. Отдыхать так культурно отдыхать. Пробрались мы в лесокомбинатовский клуб через пожарный люк, спустились в зал задолго до начала сеанса, спрятались под скамейками. Когда кино началось, вылезли оттуда и смотрели фильм под названием «Пышка». Рано-мранехонько я проскользнул на конюшню. Постоял, слушая тишину, наполненную запахом сена, теплого навоза, плотного конского пота. Отфыркивая сенную труху, кони хрумстили сеном и овсом, переступали по скользким плахам пола, пришлепывая мякотью губ, перекинувши голову через заборки стойлов, и как бы беседуя друг с дружкой, родственно глядя при этом глубокими глазами, почесываясь шеями, прижимаясь окуржавелой щекой к окуржавелой щеке. Нигде нет такого обстоятельного, тихого и умиротворенного покоя, как в жилищах скота, особенно у лошадей. Я думаю, и уравновешенность, солидность крестьян, их уверенность в вечности земного бытия, неизменности уклада жизни — происходили от кормящей их, работающей безотказно бок о бок с ними деревенской животины, и в первую голову надежды, выручки и друга, некорыстного с виду, неуросливого, доброго деревенского коня, который не потерял своего спокойного трудового облика и верности человеку и в городе, попавший неумелые, порой в варначьи руки людей, ненаученных любить и уважать не только скотину, но и самих себя. Я потрепал гриву одной другой лошади, погладил плоские, вышарканные хомутом шеи, потирался в стойлах, выпугнул оттуда стайку воробьев, ночью они хоронили в конюшне от холода, нагрузил овса в карман, выпоротый из старого полушубка и приспособленный мною под полезный продукт, от которого распухли и потрескались у нас с Кандыбой языки и губы. Но что же делать, есть-то надо, и чем студеней, тем больше. У ворот конюшни торчала из забоев, осыпанных сенным крошевом, небольшая клетушка-сторожка. На ней ворошились воробьишки, спархивали во двор к теплым конским катухам, крошили их. Я скользнул мимо сторожки за угол и лоб в лоб столкнулся с маленьким старичком в круглой, саморуком шитой шапке, с круглостриженной бородкой, с круглой луковкой носа. И когда старичок заговорил, мне голос его показался кругленьким. «Здоров живем, добрый молодец!» — звякнув железными уделами уздечки, сказал он, поглядывая на мое оттопыренное пальтишко. «Сейчас врежет по башке уздой», — подумал я и отступил в сторону. Тропинка от сторожки только что прогребена, я увяз в рыхлом намете. «Да ты не бойся, не бойся меня!» «Да я и не боюсь!» «Давненько, примечаю, пасешься на конюшне, давненько. Зачем овес таскаешь?» «Известно, зачем. Есть!» «Ысь, ты че, конь или курица?» Я хотел отшить деда, но пришлось сдержаться, не до капризу. Надо как-то выпутываться. Глазом я намечал, как и где ловчее утечь с конного двора. Но в этот час на конном дворе толпилось много народу. Коновозчики запрягали лошадей в сани с ящиками, коробками для вывозки опилок с лесозаводов. В сани без ящиков на этих доставляли отходы, обрезь к кирпичному заводу и намощение дорог. Не проскочить. Ой, кажется, не проскочить, переймут. А ну-кась! Прихватив за рукав пальтишко, дед не сильно, однако настойчиво, поволок меня в сторожку. Все, засыпался. В сторожке, пахнущей подгорелой глиной, лошадиными потниками и мышами, дед сунул мне мятый котелок с недоеденной дроченой, деревянную треснутую ложку, дал кусок хлеба, круглой луковицей, будто печатью, пристукнув по нему сверху. Я не стал отпираться от еды. Угощал дед без болтовни, попреков и надежд на благодарную слезу. Он даже хмурый, как бы недовольно угощал. И я к нему проникся, хотя и неполным, хотя и скрытым, но все же доверием. Кроме того, надеялся во время еды обмозговать, как смотаться отсюда, либо сигнал Кандыбе подать, чтобы отрывался он из нашего убежища. Однако дедок разумненький попался. Не оставлял времени на соображение, донимал расспросами, что да как, да откуда, да зачем. Я пробовал нести околесицу с поселка, мол, нефтебазы. Родители пригорели на керосинчике и сейчас находятся в домике, который зовется... Я тебя вижу, ты меня нет. Полно плести лапти-то. Я сам их мастер плесть, — остановил меня старичок. Вы по соседству с осени жили в парикмахерской. После примолкли. Тебя бросили, что ли? Я уткнулся взглядом в котелок, против воли часто заморгал. На вроде. Мне бы на том и кончить. Да повело меня на беседу в тепле и уюте сторожки. При старичонке, тоже по-домашнему уютным, он слушал, слушал и вперился в меня глазками. — По что в приют не идешь? — Да так боюсь. Эка-эка боится. А тройку магазинишко сшипать, театр пужать налетом и поджогом? — Поджог? Ты чё, поджог отнимы. Эдак так ты шо и не один, шайка у вас? Двое нас. Заметался мой умишка, думаю, чего не надо, говорю не то, что следует. Двое уж шайка. Ну, лады, Старичок задумчиво пошарился в бороде. — Лады! На вот, горбылек, тащи друга-то. Да коль держаться затеяли? — До весны. — До пароходов, стало быть. Потом чё? — Потом. — Потом пэт месту долотом. Больно ты хитер, дедушка. — Хитер, не хитер, однако разумею. Сколько кобылки не прыгать, а в стойле быть. Ешли покрученник твой, али кореш, как там у вас, одет так уже, как ты, карачун вам. Дедок картох из-под нар выкатил, в карманы мои засунул. Сдавайтесь в полон, не резон держать оборону. Ешли, упаси Господь, перезимуете, подойдете на магистраль, кто вас там ждет? Кто вам чего припас? Снова воровать? Опять шаромыжничать? Утомил ты меня, дедушка. Отпускай, если... Ишь ты, ишь какой, утомил я его. Пропадай, коль людских слов не понимаешь. Поймаю в кормушке, уздой опояшу. Боевой дедушка-то. Солдатом, видать, сражался в японскую, может, еще в турецкую войну. Шутками, прибаутками рассказывал я свое приключение Кандыбе, но он, веселый человек, не смеялся. Картошки надвое разрезал, на печь положил, горбушку разломил и тоже на горячую печь пристроил. Кандыба любил подгорелый хлеб, только что из печи вынутого хлеба. Печенюшек, калачей не едал сроду, а первобытная душа его требовала жареного, на огне паленого. «Кранты нам!» — поднял друг Кандыба на меня, полинявшее от синяков лицо. «Заложит нас боевой солдат. Знаю я их, этих старичков и старушек. Спят и видят, кого бы пожалеть, и жалости и заложат». «Не, сердитый он, занятой», — говорил я и чувствовал. «Слабеет во мне уверенность». Он турков насквозь штыком порол, придумывал. Потелячьи, обхватывая все еще незажившими губами отмякшую на горячем кисло пахнувшую горбушку, Кандыба пробубнил заткнутым ртом. — Сам ты, турок, трепло! Покурить надыбал? — Есть малость, есть. Привел бычка на веревочке, — тараторил я, тем хоть довольный, что... Ублажу друга сердешного. Неловкость, глядишь, и минет. Я и читать поскорее принялся. Древнее сочинение «Дафнис и Хлоя». Дебакан, не дослушав, решительно забраковал книжку. «Липо все это», — заявил он, — «что парень с девкой по лесу столь время толклись, и все бестолку? Тут или парень лопух, или уж девка жох, не дается». Имея целью Дафниса дурака довести до того, чтобы он на ей женился. Я спорить с Дебаканом не стал. Виноват кругом. В прошлые дни я спорил с ним. Он меня слушал снисходительно, как неразумного дитятю, и утомленный в конец отмахивался. Доведут тебя эти книжки. Доведут. Спал Кандыба в ту ночь неспокойно. Во сне метался, взмыкивал, в глухой час вдруг подхватился, вскочил, торнулся об угол печки, заругался, щупая лицо. Добавку добыл. Мало моей хари. Утро было, иль день, в нашей хмарной обители не разберешь, когда послышался в сенках резкий скрип на обмерзших водой облитых половицах. Я замер в самом себе, заставляя думать, что шум и скрип не снятся. На двери ни крючков, ни засовов. Я поймался взглядом за белый и толсточерченный притвор. Примерзлую дверь задергало, затрясло, рвануло. За мной шевельнулся Кандыба, сунул руку в изголовье, но топор остался у притвора печки. Всегда мы спали вооруженные до зубов, топор, ножик, кирпич в головах, а тут, как нарочно, никакого оружия для обороны нет под руками. Схлынул клуб пара, ударившись о широкую раму, взметнулся к потолку, развеялся, и возле дверей обнаружились два человека. Оба в полушубках, один в черном, другой в белом. Белый полушубок поперек и накоса через плечо пересекала полоса. На шапке, тоже белой, сверкнула искра. Мент. «Вот тут кони и зимогорят», — услышал я сыпучий круглый говорок. «Магазинчика щиплют, на театр панику наводят. То давишку везут, то карасину сольют в нашем лесокомбинатском клубе скатерть. Президиумную свистнули на портянке. Это чё тако? Бильботеку обобрал кто? Конечно, они, зимогоры. Бильботекаршу ударил аж, искону выпало. В больницу при смерти увезли. Так и есть. Книжка-то эвана нигде. На полу да под столом. Старичок живо бегал по нашему просторному жилищу, подбирал книжки, ухнул в подземелье, где были вывернуты половицы. «Спаси, помилуй, Господи!» — взревел дедок. «Полом топят. Они и конный двор спалят». Милиционер подал деду руку, выдернул его наверх. Опрятный старикан начал охлопываться. «Башку б тебе своротить, Юда!» «Вынайтесь на свет, орлы! Вынайтесь! Вынайтесь!» — услышал я команду. Нехотя мы полезли с Кандыба из-за печки, почесываясь, зевали. Кандыба приседания стал делать, потешно взлягивая хромой ногой. Для сугрева или издевается. Старичок меж тем поднял фонарь, поболтал им и, услышав плеск керосина, засветил его. Желтушный кружок расползался по нашему лежбищу, не достигнув потолка и дальней стены. Означились порубленные и стюканные половицы возле печи, щепье, натоптанная пыль и грязь, серая изморозь по щелям. Милиционер пристально оглядел нас, мы его. Это был тот самый милиционер, что приходил в школу. Из-за слабого ли света, или уж из-за полной моей запущенности, он не узнал меня. Дед балабонил, шарясь по избушке, складывая книги на стол, возмущался тем, что такие дорогие книжки мы, изверги и бесы, разбросали, будто рухлядь какую малоценную. — Да заткнись ты, шалавый! — не выдержал Кандыба. — Кто шалавый? Кто шалавый? — катнулся к нам дедок. — Ты шалавый! «Ты, гнида легавая!» — по-уркагански грозно прошипел сквозь зубы Кандыба, не отступая перед детком, наоборот, даже молодецки напирая на него грудью. Встал меж них милиционер. «Без драки у меня! Ишь, бойцы какие!» — рассмеялся он. Я тоже хохотнул. Больно уж потешны бойцы. Оба ростику одинакового, оба кулачишки сжали. У Кандыбы высверкивало в штаны, выдранные собакой, через какую-то зашитую тужурку или бабью кофту, не узнать, на спине тоже что-то белело. Милиционер собрал книжки в мешок, в тот самый, в котором я их принес, попросил деда сдать их в библиотеку, а сам, закуривший папироску, показал нам рукой над дверь. Потопали, дескать. На улице непогодно. Но не так уж заносно было, как в прошлые дни. Дедок прилаживал на нарту мешок с книгами. Проходя мимо него, Кандыба врезал дедку по спине, как бы шутливо, но дедок от неожиданности сунулся в снег лицом. Выцарапался весь белый, отплевывался, обирал снег с бороды и усов. — Будь здоров, — сказал ему Кандыба, — пускай твоя бабка кажин день по свечке ставит, чтоб ты нам в узком переулке не попался. — Да вы чё, ребятишки? — загородившись мешком, начал оправдываться дедок. — Я ж как лучше хотел, жалеючи. В приюте столовать вас регулярно станут, оденут, обуют. — Жалеючи. Поднимая кошачий воротник и так ловко втягивая себя в лопотину, что на морозе остался лишь подбитый глаз, фыркнул Кандыба. Милиционер шагал сзади нас с Кандыбой, понуро бредущих в неизвестность. Переновой опоясала улицы и переулки. В дырявые мои валенки набилось снегу, ноги стыли, портянки, сделанные из скатерти, вылезли в протертые задники катанок, красными языками лизали сзади меня улицу. Дедок-то глазастый какой, змеина, узрел. Я оглянулся. Вдавленная по самую крышу, в кудревато завитые навои, утопала наша избушка в сугробе. По узкой щелке, протоптанной нами в улицу, дедок тащил нарты. Он поднял волосатое лицо, не шевелясь, какое-то время глядел нам вслед и снова задергал веревку, попер нарту с книжками по рыхлым снежным заметам. На улицах малолюдно, отовсюду вытекали на дорогу, сливаясь с нею синими ручьями, узкие тропинки. Исток их во дворах домов, низко севших в снега. Окна до середины зашиты фартуками с опилом. В верхних звенышках обмерзших стекол тускнел и днем негаснущий свет. Скукотища-то какая! Пустота, неприютность! Не глядели бы глаза на этот захороненный в снегу городишко. Че мы в нем ждали? Какую весну? В нем никогда не будет весны. Успокоится он под сугробами, заснет, и свет в домах постепенно выгорит, остынут печи, выветрится жилой дух из квартир, даже собаки, реденько, без охоты, взбрехивающие по дворам, умолкнут. Но ближе к центру города, значит, к милиции ближе, ходил народ, шуму прибавлялось, и народ, как мы здесь положено в глухую зиму, толстоодетый, укутанный, не ходил, а бегал, торопясь попасть под крышу в тепло. Есть и нараспашку, которые грудь, поло, дыра гола, удалые парни, приблотненные игарские драчины, среди них и детдомовцы. Приметные человеки циркают слюной сквозь зубы, меряют всех сощуренными глазами, мальцам-школьникам дорогу загораживают, задираются, с которых и выкуп берут за свободную ходьбу по городу серебрушками, куревом или каким другим провиантом. Хозяйственные парни собак в нарты позапрягали, воду на них возят или просто катаются для удовольствия. Детдомовцы, да разная уличная шпана, норовили упасть на нарты. Словом, жизнь идет своим ходом, не глядя на зиму и ночь. И работа идет. С протоки доносился ляск и скрежет лесотаски. Гулко бьются друг о дружку мерзлые бревна. Над лесозаводами труба, закрытая искрогасителем, дымком опилочным курится. Внизу котельная парит. За дощатым заплотом биржи квакают рожками лесовозы. По улицам нет-нет, да и проковыляет машина, западая в выбоенные задом, ползет по суметам еле-еле, зато гудит во всю Ивановскую. Самолет с лыжами под брюхом над городишком пролопотал, юркнул за дома, натужно рявкнул и смолк в снегу. Почту доставил в игарку самолетик, хотя и мести еще не перестало, да и видно худо, отчаянный народ, заполярные летчики. Возле первого магазина шла потасовка. Пластались парнишки, волтузя друг дружку, дяденьки и тетеньки кругом стояли, подначивая парнишек. Как мимо пройти, если драка? Но при появлении милиционера мальчишки рассыпались. Публика стала расходиться. «Ох уж эта шпана! Когда на нее только управу найдут!» — слышался недовольный отовсюду говор. «Слышит ли, девица, сердце твое, лютое горешко, горе мое?» — пело радио на коньке магазина. За магазином, совсем недалеко, в переулке имени первой пятилетки, находится милиция. «Он, Дебакан, Дебакан, рассердечный мой друг», — начал я подпевать. «Надо нам, надо отрываться скорей. Кашель прервал мое пение. Согнувшись крюком, я бухал, стонал, харкался. Милиционер приостановился, поглядел, как рвет меня, терзает простуда, покачал головой, допрыгался и пошел дальше. Я разом перестал кашлять и стриганул в ближайший двор. К радости своей не напоролся там на собаку, и пока милиционер кричал с улицы: «Мальчик, мальчик, во глупый, вот дурной!» да искал меня, почти на виду спрятавшегося за лопату пихала, метлу доски и угол поленницы, в бега ударился и кандыба. Но удачи ему не было. Милиционер выудил его откуда-то, держал за руку, звал, кликал меня. Хорошо было видно из убежища кандыбу и милиционера. Потешно мне сначала было, я смеялся про себя, да скоро до того застыл, что если б еще маленько посидеть, то не выдержал бы, вылез сдаваться. Но кандыба, хотя и утянул себя до самой маковки в кошачий воротник, замерз до самых до кишок, чакал зубами. Милиционер сердито плюнул себе под валенки и повел кандыбу за руку. Неужто испекся Дебакан? Вырвется. Он парень шустрый. Бодрость моя и ловким побегом вызванное настроение иссякали по мере приближения к милому убежищу. Меня же здесь загребут. Хаза-то теперь раскрыта. Я прошлепал мимо парикмахерской, и такое на мне показалось родной, обжитой, близкой, что даже в груди до стона заныло. Потиравшись в тройке возле потрескавшейся от жары голландки, я чуть отогрелся, затолкал пальцем в катанки и красные портянки и подрулил к центральной столовке, где твердая моя вера «не везет, не везет, да и повезет же когда-то» нашла, наконец, подтверждение. Появилась у меня благодетельница, официантка со смуглым северным лицом, которое венчал сказочно красивый в рубчик строченый козырек. Она так умело подвязана фарточком, что все ее и без того красивые формы сделались еще завлекательнее. Приветливым лицом, на котором сияла улыбка, не дежурная, своя улыбка, глазами, исходящими радушием, счастьем молодой жизни, предчувствием ли его, всем своим видом она словно бы призывала: «Садитесь за мои столы, всех накормлю». Заметив, что я скребу в пустой тарелке и собираю крошки со стола, официантка подмигнула мне угольно-черным глазом с искрой в середке. Со мной. И я пошел, не боясь ее, не думая, что она может мне сделать что-либо худое. Есть люди, как бы сотворенные для добра, часто безответного, и это отмечено природой на их лицах, во взгляде, в улыбке, даже в походке. Не случайно же настоящего доктора узнают и без белого халата, хорошего учителя без очков и портфеля.